Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске «Вятские цыгане». Барон Николай, Алибина, Рада и гадалка Ефросинья.
У нас и свадьбы не делают, если она не честная, а если она заслужила, девочка и вышла, тогда делают. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят. 33 года она девочка у нас. Я тоже в 51 год вышла, тоже девочкой.
Верность начинается с того момента, когда она оказывается невинной девушкой. Будущая их жизнь зависит вот от этого первого шага.
«Вятские цыгане» во второй части этого выпуска, минут через 25. Начнем же с другой темы. Сады и парки Крыма. Записи Ирины Колесниковой.
В прошлом возделывание садов и создание парков приравнивалось к искусству, которым занимались и коронованные особы, и философы, и поэты. Известно, что садовником был Людовик XIII, а ялтинский житель Антон Павел Чехов не только написал пьесу, но и собственноручно заложил прекрасный сад с розами, кипарисами и кедрами. И теперь его Крымский сад выделяется с моря ярким изумрудным пятном. В советское время садовников понизили до штатной единицы парковой рабочей. В Нижней Арянде при Покровском храме служит Ксения Суворова. По профессии она садовник, учится в Симферополе в аграрном университете.
Я поступила на работу в санаторий Черноморье. И так вот оказалось, что свободной единицы не было, только в парк. А в парк обычно люди неохотно идут, потому что маленькие зарплаты, тяжелый физический труд. Потом мне предлагали перевестись там в горничные, в официантки. Вот я настолько полюбила именно работу на земле, что поняла, что это мое. Вот так поставили меня, вот тебе, пожалуйста, участок, вырвать сорняки. Потом меня перевели на дачу, там, где отдыхают генералы. Мы посадили и бананы декоративные, делали мексиканскую горку. Такая композиция из кактусов и вот таких вот ксерофитных растений, которые очень засухоустойчивы. Это алоэ, агавы, юки.
А вы не пересекались с хозяевами этого поместья?
Нам говорили, чтобы мы не приставали ни с вопросом, не общались. Вот если они спросят, как дела, как ваше здоровье, здравствуйте, мы, конечно, поздороваемся, ответим, что все у нас хорошо.
А вот что вам нравится в этой работе?
Несмотря на то, что уходит огромное количество сил, это очень тяжело работать с землей, но вот на сердце вот такая появляется радость. Даже вот запах земли, вот как-то он меня возвышает, такой какой-то родной. Может быть, из-за того, что мы созданы из земли, из праха земного, в который ты погружаешься, что-то там творишь.
С растением вы, наверное, тоже как-то общаетесь.
Вот если ты не будешь расти, я тебя срублю, и все.
Вот так, да,
говорит? Начинает оно расти, как будто бы она чувствует. Знаете, вот настолько вот бывает теория с практикой расходится. Вот мы учим. Например, хвойные любят кислую почву. А сталкиваешься с такими ситуациями. Вот я была в Ивановской области, в монастыре, на подводе, жила 2 месяца. И удивительно, там хвойные сажают с навозом можжевельники, и у них они растут. И вообще, они просто даже не трясутся над ними. Ткнули и пошли себе дальше делать послушание. Видимо, там как-то благодать Божия покрывает, там все растет у них.
А здесь прихотливые растения.
Ну вот... Есть такие, конечно, вот вредненькие. Невозможно приручить земляничник мелкоплодный. Кто не пытается его пересадить из леса к себе, оккультурить его, он просто на корню высыхает. Еще называют в народе бесстыдница. Очень красивое дерево. У него красная такая кора, которая потом слущивается, и она становится зеленая, как будто бы она голая.
А у самой сад есть?
Я как сапожник без сапог. Садовник без сада.
Ксения, какое ваше самое любимое растение?
Это можжевельник, крымский можжевельник. Когда дерево растет на скале, вот это вот стремление к жизни уникально, конечно, просто загляденье. И когда видишь, что он так безжалостно вырубается для каких-то поделок, спиливают дерево, например, вот для подставок, для чайников, берут спил, а потом дерево просто выбрасывают. Вот эти картины, когда гуляешь по скалам, это наблюдаешь. Потом эта досточка, который тебе напоминает о Крыме, а дерево все, оно исчезает с лица земли навсегда. Вот можжевельника, что касается, оно не дает поросль, а народ носит эти безделушки, бусики и радуется жизни.
Дворец, если будет разрушен войной или временем, его могут построить. А вот парк закладывался владельцем, который при своей жизни не успевал увидеть всю ту высоту архитектурного, художественного, поэтического образа. Он это прежде всего создавал для своих потомков, чтобы они оценили его красоту мысли, души и, конечно же, оригинальность разума.
Ялтинский экскурсовод Наталья Ивановна Ковалева.
Например, самые тонкие, изысканные подарки в эталонном парке в имении графа, впоследствии князя Михаила Семеновича Воронцова, оно было построено в день рождения, открыто первый бал в честь жены графини Елизаветы Ксаверьевны. И подарки были в парке. Это назывался «Зеленый кабинет», где роскошные водопады, каменный дуб был создан художником, потому что прежде всего садовник был художником. Пока садовник не напишет картину на холсте маслом, он не имел права приступать к созданию парка. Садовник обучался в России 15 лет. Причем в имении императорском, главной летней резиденции в Ливадии, садовник имел персональную гостиницу. Ехали к императору России гости, и такое же правом обладал садовник, который имел два высших академических образования. В 19 столетии к императорскому столу не везли из Турции и из других средиземноморских стран продукты. Ананасы, апельсины, бананы, лимоны выращивались в теплицах. При дворце были утренние сады, где происходили чайные церемонии. Дальше были дневные парки. И, конечно же, ночные парки, только для ночных прогулок. Обязательно в каждом имении был заповедник. Есть растения в заповеднике, которым тысячелетия, то есть 10 веков. Это считались бриллианты парка. И когда путешественник, путник, гость гулял, никаких заборов, никаких барьеров, это было настолько противоестественно, настолько ущемляло свободу, гулявший только вдруг неожиданно мог увидеть ров, наполненный водой. Невольно у него такое было восклицание «Ах!». И такие заборы в ландшафтных парках так и до сих пор называются «Ах-ах». Дело в том, что парки создавались, чтобы все струны, все мелодии души уставали ноги, но душа, наоборот, открывалась.
Культуролог и экскурсовод Татьяна Владимировна Ардюкова.
Татьяна, я второй раз уже в Ливадии отдыхаю, и первое, что меня неприятно, конечно, поразило, это огромное количество мусора. Ливадийский царский парк, весь в мусоре. Пластиковые бутылки, эти бумажки от мороженого, обертки. Получается, что современной культуры, как таковой, садово-парковой, ее нет.
Конечно, вот дворец и парк – это всегда единое. Понятие усадьбы, гениально сформулированное Екатериной Великой, усадьба – это вселенная на десятине. Дворец и парк, усадьба – это личный персональный рай ее владельца. Мы с вами живем в такой интересной стране, где из всех сюжетов всегда был, есть и будет. Самый актуальный – это сюжет потерянного рая. А вот мои экскурсии – это плач по утраченной культуре дома и сада. В принципе, это проекция души человека. У Ливадейского дворца и парка, он же сиротка, у него нет единого хозяина. Его просто используют все, ну, в меру собственного нахальства. А хозяина у него нет. Был, но его не стало. Вообще царская семья говорила о Ливаде, что здесь жизнь. А вот в Петербурге служба. Извините за такую подробность. Я живу в спальном районе, и вот как-то вечером пошла выносить мусор. И вдруг слышу мощное журчание ручья, как в Алупкинском парке. Первые 5 секунд я слушала спокойно. Потом на 6-й секунде я поняла, я не в Алупкинском парке. И я поняла, что это означает, трубу прорвало. То есть естественные природные звуки для человека, живущего в городе, урбанизированного, деформированного, покалеченного, это означает экологическую катастрофу.
Если я не ошибаюсь, то ваша экскурсия по Алупкинскому, Воронцовскому верхнему парку – это
ваше собственное расследование?
Это не столько научное исследование, сколько, скорее, интуиция. Вот я чувствую, что поскольку граф Воронцов и его супруга, они вложили столько души в это, каждый уголок парка, конечно, ими был продуман и любовно ухожен, выращен, создан. И вот эта вся система смысловых связей в огромном амфитеатре Алупки, она у них была в голове. Они знали, куда, в какой момент, в какое время дня, в какое время года, при каком повороте разговора повести своего гостя или друга. То есть, конечно, они парк читали как книгу. И создавался парк как книга со своим сюжетом, со своей концепцией. По сути, это как бы тема шестоднева Первоевангелия. Рассказывается о шести днях творения и таким образом через парк о мироздании. Но для нас, вот для современных людей, в этой книге, конечно, и многие страницы исчезли или повреждены, и мы с вами уже живем 100 лет без классического образования, без религиозного образования.
Ну, а почему, с какой целью нужно было оккультурить таким образом природу, которая уже само по себе творение Божье?
Мы ценим и любим сейчас природу дикую. При этом, по-моему, никогда еще так жестоко не обращались с природой, как сейчас. У человека XIX века взгляд был принципиально другой. Во-первых, дикой природой не любовались. Она была не предметом любования, а предлогом для человеческого творчества. Вот почему, кстати, ставили беседки тогда. В этом смысле меня поразила гениальная по интуиции фраза, которую произнес Броневский, когда еще до всякого Воронцова путешествовал здесь по Южному берегу. Он смотрит на это все и вдруг говорит: «А хорошо бы, желательно, чтобы нашелся некий вельможа или богач со вкусом, который приобрел бы сии места и здешнюю красоту природы раскрыл и украсил искусством». Вот современному человеку абсолютно непонятная фраза. Как-то красоту природы еще и украшать.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Сады и парки Крыма».
В отличие от больших парков Ливадии и Алупки, парк в Бурзуфе, бывший Губонинский, небольшой и уютный. В нем можно укрыться или, как в шаль, закутаться. И царствует здесь Александр, местный садовник. Он как бы есть, и его нет. Застать его можно лишь в 5 утра. Но я познакомилась с другим садовником. Недалеко от набережной Николай Остапович продавал саженцы винограда.
Прежде всего, должна быть любовь к земле. И ты не должен перегною бояться. Запачкаешься, ты должен работать на радость себе. Ой, еще я вам скажу одну вещь, очень важную. Если человек от начала до конца возьмет семечку, помидора, то есть огурчика, если он подержит во рту сначала ее, и потом посеет, и сам от начала до конца будет ухаживать, обрабатывать и получит плод, то этот плод для него целебный. Если у человека какие-то болезни...
А вы сами не болеете?
И я сейчас ничего. А вообще-то в 21 год мне дали вторую группу инвалидности. И по существу дали билет на тот свет. Я институт гематологии был, переливание крови в Киеве, и по стенке вышел. Уже не мог идти прямо, я по стенке держал. Меня выпустили, потому что не хотели, чтобы я там умирал. И потом, знаете, немножко деньги были у меня, как раз мать с отцом переслали. Я по стенке вышел и на Крещатик попал в Киеве. И там смотрю, продают черная смородина с сахаром, притерта. Я только раз баночку и батона купил. Я только эту баночку раз съел, и мне еще мало показалось. А я там это аппетит все потерял. И потом воздухом оживился. Это весна была. Меня мать отвезла к родственникам. И там, значит, лес. Там земляничка есть. И так я весь сезон вот это и почувствовал, что-то идет в ту сторону. Так растения поддержали. Ведь будь ты 3D гений, ты остаешься мыслящим растением. И в сродстве своем деревья и травы. И не бойся этого родства, не стыдись ты этого родства. Есть такие стихи.
У Набокова есть стихотворение о березе в Алупкинском парке. Вот он смотрит на березу в кругу иноплеменных дев. И я себе представляю, да, если рядом магнолия, араукария или кедр, мексиканская сосна, тис или туя, получается, что это взгляд иммигранта на самого себя. Он тоже себя ощущал за границей, как вот эта береза среди экзотических деревьев. И сколько я ни ходила, я не встречала этой березы в Алупке. И вдруг несколько дней назад я поехала в гору Зуф, повезла экскурсию в музей Пушкина, в парке санатория Пушкина. Это бывший Губонинский парк. Но вот в этой части сохранились такие интересные старые деревья. Дуб знаменитый у Лукоморья, дуб зеленый — это тот дуб, который был уже при Пушкине, мощным, старым. И вдруг я вижу березу рядом с магнолией, с мушмулой, и я обомлела. И сразу вот эта эмоция выплеснулась в рассказ о березе в Алупкинском парке. И одна экскурсантка потом мне сказала: «Вы знаете, а я, кажется, могу вам помочь. Я выросла в Алупкинском парке, и я девочкой помню эту березу. Она была на Солнечной поляне». Есть еще несколько берез у нас в Ялте, которые посажены ссыльными поляками. В конце концов, им разрешили вернуться на родину, и поскольку для них образом их, ну, не матери, а мачехи, наверное, но уже такой, к которой привыкли и даже полюбили, и, наверное, простили все, Россия была, а символ России – береза, они посадили несколько березок у нас недалеко от набережной. И они дождались, когда эти березы приживутся, то есть несколько лет ждали. У нас такие трудные шиферные почвы, в которых береза плохо себя чувствует, потому не растет. Вот они дождались, когда эти деревья приживутся, и только потом уехали.
В Руси были просто скалы. И это имение покупает чайный король России, купец Григорий Кузнецов. И при закладке его имения, причем помпезно, чайный король пообещал, что здесь будет роскошный парк, на что Горький, конечно, посмеялся, что все эти миллионеры несколько помешаны. И через 5 лет присутствовали эти же гости на открытии имения парка, они были поражены. Во-первых, вверху в горах был построен огромный водосборник на 5 миллионов ведер пресной воды. И еще в Фаросе были источники минеральных вод. Водопады шумят, а потом затекают в этих чашах горных озер. И, конечно, главное сокровище – это был парк. Его не случайно назвали райским уголком. Туда шли теплоходы с плодороднейшей землей. Миллионер Ушко, взять Кузнецова, поехал в Африку, в Америку за саженцами для этого парка. И рассказывает, когда буря, корабль начинает тонуть, то он приказывает все лишнее за борт, вплоть до того, что запасы пресной воды, запасы соли, но саженцы оставить. Поэтому гости увидели уже вековые растения, живые картины живописца Юлия Юльевича Клевера. И платаны, и мамонтовые деревья секвои, и кедры ливанские, гималайские. Дерево ангела – это кипарис. Между этими вековыми кипарисами – церковь Христово Воскресение. Там были миллионы лилий, кан, розы. И чтобы они себя чувствовали защищенные, садовник – вокруг моря посадил великолепную итальянскую сосну пинию, чтобы она задерживала суровые морские брызги, соль не разъедала нежные лепестки лилий, кан, роз. И они под напористым ветром прихотливо извивались, принимали вот эти наклоны, что можно там увидеть танцующие, вальсирующие эти сосны. И когда гости в немом восторге просто спросили, во что же обошлась закладка этого парка на месте осыпавшейся скалы? Купец сказал: «Ну вот посчитайте, пожалуйста, застелите территорию парка, 33 гектара, 100-рублевыми ассигнациями. Вот примерная и закладка моего парка».
Наталья Ивановна, скажите, а вот в вашей райской истории есть драматические эпизоды?
Это наследие было прервано, к сожалению, в 1917 году. И поэтому я только маленький вот такой эпизод, когда уже сын садовника Карла Кебаха в Алупке остался, то он просто написал, попросил, что ради Бога не ломайте деревьев, кустов, потому что шло на отопление. Парк Воронцова, если быть откровенным, он вообще на 1/3 уничтожен. И особенно, конечно, Форосский парк. Это же был бывшего ЦК санаторий.
где все это вырубалось.
Вот таких деревьев насчитывается около 1000. Они очень редко встречаются. Но что же самое удивительное, этот кедр размножается только черенкованием. А то есть, если собрать в нее шишки, высеять его семена, то растет обыкновенный стройный пирамидальный кедр.
Мы в арборетуме Никитского ботанического сада. Арборетум – латинский аналог дендрария. Мои собеседники – молодые ученые и дендрологи Максим Ежов и Владимир Герасимчук. Помимо своей основной работы, они еще возрождают старые парки.
Приморский парк очень сильно пострадал в последние десятилетия. К сожалению, он находится на периферии. Ну, его просто растащили на части. То есть многие ценные растения оттуда были украдены. Причем делалось это зачастую даже средь бела дня. Технику могли подогнать крупную, выкопать какое-то растение и продать его. А самое страшное, что никак это потом не докажешь. Если я даже приду на виллу какому-то человеку, который их приобрел, и скажу, это мое растение. Ну, мне скажет, извини, я его купил в магазине. Это очень простой способ заработать, поскольку для того, чтобы вырастить пальму на питомнике и продать ее, нужно как минимум 5 лет ждать.
Когда я начинал работать в парке, я начинал именно с садовой работы по вырезке засохшего тростника. И рядом произрастают огромные платаны кленолистные, возраст уже около 150 лет. И вот одна из ветвей этого платана упала на то место, где я минут буквально 10-15 назад находился. То есть какой-то внутренний голос подсказал, что мне нужно пойти в сторону.
То есть вас могло убить дерево, да?
Да, потому что ветвь была в диаметре сантиметров 40, если не больше, ну, буквально как хорошее дерево. По-моему, эту ветвь потом распилили и чуть ли не всю зиму использовали для отопления рабочего домика.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Сады и парки Крыма». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко обещает подумать над поддержанным президентом России Дмитрием Медведевым предложением к ней возглавить Совет Федерации. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила работу на месте падения самолета Ту-134 под Петрозаводском. Суд города Вельска Архангельской области получил ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. В Казани президенты России, Азербайджана и Армении обсудили сегодня пути урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Так называемые основные принципы урегулирования конфликта в ходе встречи приняты не были. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отвергла в суде обвинение в том, что она заключила с Россией невыгодные контракты на поставки газа. В Брюсселе участники саммита Европейского Союза поставили перед Грецией жесткие условия получения нового транша антикризисного кредита в размере 12 миллиардов евро. В нескольких городах Сирии сегодня силы безопасности открыли огонь, чтобы разогнать участников акции протеста, начавшихся после традиционных пятничных молитв. Демонстранты требовали отставки президента Башара Асада. По сведениям правозащитников, погибли не менее 9 человек. Палата представителей Конгресса США отклонила проект резолюции, дающий возможность президенту Бараку Обаме использовать военную силу в Ливии. Речь идет о символическом протесте против действий администрации Обамы. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро заявил, что к 2014 году из Афганистана будут полностью выведены испанские военнослужащие. В Беверли-Хиллз, в штате Калифорния, скончался американский актер Питер Фальк, прославившийся как исполнитель роли лейтенанта Коломбо из одноименного детективного сериала. Пакистанская армия опровергла сообщение о том, что спецслужбы страны имеют отношение к деятельности радикальной исламистской организации Харакат-уль-Муджахидин, которая, в свою очередь, была связана с Аль-Каидой и ее покойным лидером Усамой бен Ладеном.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Вятские цыгане. В передаче принимают участие цыганский барон Николай, Альбина, Рада и гадалка Ефросинья. Записи Екатерины Лучниковой.
Для цыгана дорога — это все. Даже вот у дома палатку поставить, но ему там надо в этой палатке быть. Костер сделали. Так вот устроен цыган. Вот так и жили веками. Недавно перестали кочевать. Еще 20 лет назад, 25, еще кочевали вовсю. Отец фронтовик, воевал, бравый солдат был. Грамоты были от Сталина. Домой пришел уже в 46-м году. Мало того, он еще привез оттуда жену русскую. Привез в табор. Шура окунила. А потом не пожилось. Да и родственники все-таки сказали: нет, парень, еще цыганку надо кочевать. И расстались. Потом он женился на моей матери. Украл, увез тоже мою мать. Сговорились, убежали. Ну, шум, гам, но потом все образовалось, сделали свадьбу. И прожили всю жизнь. Отец, мать, 5 братьев, 2 сестры. Вот это детская память, ну как вот, как я помню. Летом это было на телеге, а зимой это было сани, холодно. Я помню, аж ехали мы где-то в каком-то лесу. Настолько холодно были, что все вот лошади были заиндивелые. В снегу вот, в инее все. А мы вот там в перине, нам тепло. Голову такую поднимаем, смотрим, все. Засыпаем там. Потом выпросятся они у добрых людей. Нас занесут в избу. Все, тепло, мы на печку, на русскую. Цыган раньше выживал и кочевал только за счет добрых людей. Ведь на Руси всегда принимали, всегда жалели. Но, конечно, в другой раз такая тоска, наверное. Особенно, когда соберешься с ребятами на рыбалке и костер, и начинаешь вспоминать, кто чего помнит. Раньше с нами ведь ездили и пожилые совсем люди, которые все помнят. И какая-то тоска есть, конечно, по этой жизни. Хотя она была и тяжелой. Но вот свобода, воля – это дороже всего, оказывается. Ничего не надо на свете человеку, особенно цыгану.
Ай, мели,
В 56-м году был указ, и нас остановили, и все. Дали нам квартиры, устроили на работу. Я пошел в школу, я помню. Брат, я пошли в школу вдвоем сразу. Мне было 7 лет, брату было 8. Поучились, потом нас определили в школу-интернат. Это было в Архангельской области, город Коряжма. Там были прекрасные условия. Школа-интернат для детей фронтовиков. Это особое учреждение было, учебное. Полувоенный режим такой вот, полувоенная форма у нас была. Китель, брюки, ремень, фуражка, все. Парадный китель. Я помню, как учителя к нам относились. И ведь учились хорошо. Брат закончил 8 классов там. Пошел сразу на водителя, выучился. В интернате я окончил 6 классов. Потом приехал к родителям, учился в средней школе. 8 классов закончил, 2 года. А потом случилось со мной, конечно, вот это. Ну, поселок был такой, в основном были высланные с Поволжья, с Украины, с Прибалтики. Высланные люди, вот их дети, они тоже такие отчаянные были. Ножом ударил одного парня, печально сказалось, 4 года. Для вольного человека, свободолюбивого, это очень тяжело. Тем более в те времена. Долго не был дома, потом вернулся, вот это самое, какое чувство было. Когда человек возвращается к семье, в свое гнездо родовое, это вроде как из груди. Все влетает в сердце, и все. Вот такое чувство. Любовь действительно у нас существует, если говорить о цыганской любви. Верность начинается вот с того момента, когда она оказывается невинной девушкой. Понимаете? Вся верность семьи будущая их жизнь зависит вот от этого первого шага. Потому что цыган не прощает никогда в жизни этого.
А цыган может убить из ревности?
Вполне. Вот это может. Это может, потому что такая сильная любовь и вот это предательство, оно делает человека неадекватным. Кровь уж закипает, понимаете? Вот сам я удивлялся, почему это так происходит. И потом с возрастом я начал понимать это все. Вот моментально закипает. Вот как показывают кавказцы, вот точно так же вот загорает все внутри. Но любовь как любовь, она, конечно, была, и у меня есть она. Единственное, что мне не удалось в жизни, это жениться на цыганке.
На русской женились?
Да, вот этого у меня в жизни не было. Вот не мог себе найти пару. Был молод, горячий, красив, дерзок.
Бегали, наверное, за вами девушки?
Бегали. Я был очень красивым человеком. Но вот не удалось мне жениться на цыганке.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские цыгане».
У нас ведь свадьбы не делают, если она нечестная. А если она заслужила девочка и вышла, то да, делают. Пышные свадьбы. И все это показывают. А если нет, да.
В смысле, просто?
Да. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят. Вот, не девочка, да. Вот у нас.
33
года, она девочка у нас. Это тоже вот 51 год тоже девочка. Я тоже 51 год вышла, тоже девочкой. Я поздно вышла замуж. Нету детей у меня.
А вы по любви или как?
Я? Да. Только по любви.
Больно долго терпели-то.
Родители были больные, не бросила. Потом вот братья заболели, умерли. И так все, и так все, и так время прошло. Как вода убежала. У тебя что, давай, сын?
Так и есть. Ну, видно, судьба такая.
Угу.
Да. А судьба вообще есть?
Есть, обязательно есть. Что предназначено, то и будет. Ты никуда не обойдешь и ничего не сделаешь. Вот я никак за него не хотела идти. Он 16 лет меня звал. Женился сколько раз, и все меня звал, и все меня звал. А я никак, вот я не пойду, и все, я не пойду за тебя. И надо же, вот не вышла я до 51 год замуж, и именно за него залежу опять. У нас ведь мужчины-то, у нас ведь больно-то не заботятся, все на цыганке.
То есть хозяйство, дети и...
Да, и все, все, все.
Вот это еще зависит от мужчины.
Редко такой сознательный. Да. Очень редко.
То есть надо и деньги зарабатывать,
да,
и детей воспитывать.
Да, 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 да.
По хозяйству все.
Чистоту и все вести, и все эта женщина делает.
Вот ему сготовить, подать ему
еще. Да еще что, не так, да, не так, да.
Еще не так, еще подашь.
Можно и схлопотать?
Можно. Как? А вот пусть из-за бед до смерти, до полусмерти в милицию не пойдешь. В милицию уже не пойдешь. Пролежись, так, проваляйся и пять. Угу. Как куда вот разведешься? Бывает, уходят сейчас, да, уходят, да, молодые, не терпят. Не то, что раньше. Да. Сейчас чуть немножко, и она ушла, все. Ну, а уж если ребенке 3-4, куда вот она пойдет? Все уже, сиди.
Никуда. Подожди, а цыганки делают аборты?
Делают. Раньше не делал никто. Ну, раньше чего они кочевали, какие аборты? Сколько да, есть, да. Только есть.
Так сейчас не рожают.
Прямо там в телегах не рожали?
На улице рожали прямо. Вот повозки едут, там целый караван едет. Она отстанет, бедная, там родит, подхватит ребенка и догоняет. И он даже вот не имеет права, чтобы остаться ему там, мужу остаться, вот со своей там, ну, с телегой, с семьей там остаться, чтобы дождать ее, чтобы она родила ей в телегу. Ей нельзя в телегу. Она роженица. Вот бабушка у нас так рожала. Я узнаю точно, что ей никто не помогал. Она одна встанет, родит, подхватит и идет, догоняет. Все, хоть бы что.
Почему к ней подходят и гадаются люди, зная о том, что она может сказать неправду? Но ведь тем не менее подходят. Ну вот интересно, вот интерес этот всегда в России проявлялся. Ну а говорят ли они правду? Ну я считаю, что некоторая правда есть. У нас же есть ясновидящие, экстрасенсы. Но это же тоже природа. Их же природа чем-то вот наградила вот этим всем. У цыган тоже есть такое же. Вспоминаю свою мать. Вот и Царство Небесное. Она ведь знала, вот что происходит с детьми. Вот, допустим, я вот раньше уезжал, я работал, уезжал в командировки. Она бросила на карты все. Она знает, где, что я и как, что со мной. Она не переживает.
Это талант, да? Талант, это талант. помогают очень цыганки, ведь делают все, добро делают. Не все, конечно, но которые просто вот прожить, то денежек где-то взять, а которые действительно делают, помогают. Это по наследству передается.
А цыганка может приворот сделать?
Обязательно.
Действительно есть такие вещи?
Есть, может. Может отвезти, может и приворот сделать. Ну, не каждая, конечно, но есть. И борщ может снять. Цыганка может. Куда цыганка зайдет в магазин или куда, уже сразу уже. Ага. Может, русский больше украдет. Да. А цыганка зайдет, уже сразу раз, навострились все. И ничего не заденешь, а все равно уже.
Я вот, раз ругаю их.
Да. Ничего даже в мыслях нету, а вот люди да. вот так. Детей вот тоже в школах, вот мальчики убежают, и как-то и учителя не так вот смотрят. Вот у нас мальчик ходил, так ведь убежали мальчика, да, не стал ходить. Да. Цыган, да, туда-сюда, да, вот это очень плохо, это очень плохо. Раньше лучше было, раньше вот укачивали, так и... Пожалуйста, любой человек пустит, да. ночевать, любой. Жалели. А сейчас ведь никто не пустит.
Жалели раньше,
да. да. Сейчас вот замерзли на улице, да и не только цыганы, вообще не пустят. Сейчас боятся люди всего. Да. Тем более сейчас на работу нигде не возьмут, тем более цыганку. Ну вот подумайте сами, правильно? И так и то. Ой, сейчас да, и так да. шубаются, а еще вот куда вот цыганку, в магазин или куда в столовую, да. они не возьмут? Куда? Много, очень-очень много семей, целыми семьями сидят в тюрьмах из-за этих проклятых наркотиков. А чем вот заниматься еще? Соблазну ведь, соблазну. Где заставляют, а если вот приходится тебе, вот негде тебе взять, ну что делать? Да еще если в тюрьме там сидит 2-3 человека, надо им передать. Им надо передачку передать, они требуют. Ну куда деваться? А вот они бы не пропускали сюда эту наркоту, вот оттуда, вот куда-то, вот туда. И ничего бы не было. Раньше ведь не торговали. И все нормально было, и жили. Где-то водкой торговали, где-то чего-то, где-то как-то. А сейчас ведь совсем нечем. Вот приходится им браться, эту гадость. И сами все испортились. Все на иголках, все ребенки, все. И женщины, и все. Много, очень умерло молодых людей. Очень много тут парней у нас умерло, очень много.
Но ты уж раз начал говорить эту проблему, выявлять, так ты выяви все до конца. Почему границы пропускают эти наркотики? Почему люди в погонах крышуют это все? Почему не наживаются на этом? А бедный цыган сидит. Вот через 30-50 лет цыган не будет. Это исчезнет целый народ. Он просто растворится в этом всем. А ведь это часть России.
В передаче Екатерины Лучниковой «Вятские цыгане» принимали участие барон Николай, Рада, Альбина и гадалка Ефросинья. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционные рубрики «Мои любимые пластинки» петербургский композитор и музыкальный критик Александр Харьковский.
Я музыкант, и мне странно говорить о пластинках, любимых на всю жизнь. Но 45 лет назад... Моей любимой пластинкой определенно была вот эта.
Пускай ты нынче не встаю, но под одеждой штатскою всегда и всюду узнаю, я выправку солдатскую.
Мне лет 5. Я ничего не знаю ни о Соловьеве Седом, ни о Матусовском, ни о краснознаменном ансамбле, ни его солисте Вадиме Русланове, но это была моя первая любимая пластинка. Красно-рыжая наклейка, надпись, я только научился читать, «ПМ Пластмасс». Что за ПМ? Производственной мощности, плавучая мастерская, не знаю. Вторая группа, цена 30 коп. Если я буду хорошо себя вести, хорошо позанимаюсь на рояле, родители посадят меня на стульчик, как в зрительном зале, поставят на комод, как на сцену, маленький чемоданчик с красной лампочкой, проигрыватель «Юность», на него пластинку «Солдат всегда солдат», и я буду слушать, глядя на этот удивительный светящийся красный кружочек. Интересно, что мне там нравилось? Ну, во-первых, барабан, Во-вторых, замечательно залихватский припев «Солдат всегда». В-третьих, там есть строчка, как не положено говорить дома. И черт ему не брат! Я ждал этой строчки, как фейерверка. Вот сейчас скажет, выкрикнет, здорово.
Вот он забрался в свой окоп, и черт ему не брат! Так значит, верно говорят, солдат всегда солдат. Не берите, не берите, не отступать назад. Вот, значит, верно говорят, солдат всегда солдат.
Кстати, я помню песню и на обороте этой пластинки, блантеровскую. «Давай, космонавт, потихонечку трогай, песню в пути не забудь». Я ведь родился ровно за год до полета Гагарина. Композиторы осваивали тему и задушевно, и с юмором. И, конечно, под «Солдата» родители мне давали еще что-нибудь послушать. Заодно расширяли репертуар. И если я очень хорош был во всей этой процедуре, то наступал главный момент, по-нынешнему суперприз. Мне разрешалось подойти к красной лампочке и приложить к ней палец. Палец просвечивал.
Когда не знавали обычаев новых те давние дни и года, коней ожидая на трактах почтовых все будни кипели тогда. Присядем, друзья, дальней дорогой, пусть легким окажется путь. Давай же мщи, потихонечку трогай и песню в пути не забудь.
Присядем, друзья, дальней дорогой, пусть легким окажется путь.
Вообще, я до сих пор нежно люблю музыку Чайковского, но эта пластинка «Евгений Онегин», запись с Еленой Кругликовой, Иваном Козловским, Андреем Ивановым, с дирижером Александром Орловым, Большой театр, 48-й год, мне дорога не столько музыкальными своими качествами, сколько совсем другим. Я был в 4-м классе, 10 лет, да, я по радио услышал про набор в детский хор Мариинского театра, тогда театра имени Кирова, пошел и поступил. Некоторое время мы репетировали, а потом первые спектакли. И вот за эти спектакли нам заплатили несколько рублей. Мы с мамой пошли в кассу и их получили. И вот мы стоим на трамвайной остановке у цирка, хорошо это помню, и мама вдруг говорит: «Ну, вообще-то зарплату отдают в семью, но в честь твоей первой зарплаты мы можем купить что-нибудь приятное. Что ты хочешь?» «Пластинку». И тут я узнаю от мамы новость, от которой, я помню, у меня внутри начинает подрагивать что-то. Оказывается, на пластинках бывают записывают не отдельные арии или песни, таких у нас дома много, а целиком оперы. Я не мог поверить. «Какую ты хочешь?» «Больше всего». Я несколько опер мог уже пропеть целыми сценами, и с младшим братом мы разыгрывали дома самые захватывающие сцены, вроде дуэли на шпагах между Фаустом и Валентином. Но Евгений Онегин был вне конкуренции. И вот мы принесли из магазина на мои деньги купленную первую в нашем доме оперу целиком на 3 пластинках. Стандартная цена одной была 1,45 рубля. Хватило и еще осталось. Я хорошо помню, что, мягко говоря, немного пережидал начало оперы с квартетом про привычку с вишней, с народными хорами. Но когда «Медам, я на себя взял смелость привезть приятеля» и «Люблю я этот сад привольный и тенистый, и как счастлив я», я с этого места наполнялся гелием, отрывался совершенно от земли и пребывал так до финального «Я вышла замуж» и восклицание про жалкий жребий. Пушкина я прочел, стыдно сказать, несколько лет спустя.
«Медам, я на себя взял смелость привезть приятеля. Рекомендую вам Онегин мой».
мой сосед.
Я очень счастлив.
Помилуйте, мы рады вам. Присядьте, вот дочери мои.
Я очень-очень рад.
Пойдемте в комнаты. И, может быть, хотите на вольном воздухе остаться. Прошу вас, без церемоний будьте. Мы соседи, а к нам чиниться нечего.
Это не пластинка. Это не могло быть пластинкой в 81-м году. Это была кассета, при этом не моя, а Елены Николаевны Разумовской, нашей преподавательницы фольклора в музыкальном училище. Мы поехали с ней в экспедицию за песнями в Псковскую область. Рано утром выгрузились со всеми своими рюкзаками на вокзале в Невеле. Никаких гостиниц, конечно, вокзальная площадь. Но что это площадь, мы поняли не сразу. Просто пыльное пространство, кажется, дерево росло. Ленинградские дети, площадь по-нашему выглядит иначе. Посреди этого пространства мы свалили свои рюкзаки, сели на них, и через несколько минут в центре этой свалки заиграл кассетник электроника. Ценнейшая вещь, кстати. Остальные магнитофоны в нашей экспедиции были пленочными, по 12 килограмм весом, батарейки для них все на счету, и первая мысль – чего их тратить на глупости. Вторая – что это такое странное звучит? Не фольклор, не серьезная музыка, которой мы все обучаемся, а человек под гитару. Но поет что-то на тот момент для меня невероятное. Смешное, разговорным языком, сплошь диалоги, до ужаса артистично.
Послушайте, вы ходите за мною по пятам?
Ну да. А что?
Вы глаз с меня не сводите, я что, картинка вам?
Ну да. А что?
Вы вечно караулите меня на нашей улице?
Ну да. А что?
Ну да, что заладил, словно дятел?
Ну да, а что?
Забегая вперед, весь месяц экспедиции мы потом распевали «Барона Жермона», «Куда ты скачешь, мальчик?», «Послушайте, выходите за мною по пятам?», «Ну да, а что?» и остальное с этой кассеты. Это был Юлий Ким. А пока мы стали, пардон, попами наружу, кружком вокруг этого маломощного кассетника и застыли. Очнулись, когда какая-то машина не захотела нас объезжать и стала сигналить, чего стоите посреди площади. Ким – это была невероятная степень свободы, стилистической, языковой, артистической, идеологической, наконец. Может быть, лейтенант, а быть может, профессор, а быть может, и тот, и другой. Разумовская подальше, в Невеле, вне зоны всеслышащих ушей, не говоря лишнего слова, мгновенно обратила нас в иную веру.
Это вы тогда собаку притащили для меня?
А что? Ну я.
Это вы тогда в окошко запустили воробья?
А что? Ну я.
А то, что целый день потом гонялся пес за воробьем?
Да? И что?
Они удрали, но сперва пустили мебель на дрова.
Ха! Да ну! Ведь я все это делаю, по крайней мере, год.
Ну да. И что?
И вам все это нравится, а не наоборот.
Ну да. И что?
А то, что это значит для меня, не ерунда.
Ну да. И что?
Ну да и что, ну да и что? Чего вы придираетесь? Скажите, да или нет?
Ну да.
Пластинка Пятой симфонии Шостаковича у меня была. Я по ней готовился к экзамену в музыкальной школе. Мне было лет 15, я только начал сочинять. Пописывал под Шопена. Плещущие туда-обратно пьески. А эту музыку знал по пластинке. Никакого особого энтузиазма она у меня не вызывала. Однажды ее играли по телевизору, Геннадий Рождественский. Я, лежа на диване, поглядывая в телевизор, у нас стоял еще КВН с экраном размером с открытку, решил послушать лишний раз. Дальше произошло что-то помимо моей воли. Шла медленная часть, и в том месте, где на пределе струнные с ксилофоном, как в горячечном бреду, случился наезд камеры. Может быть, он и в самом деле был на экране, или только со мной произошел. Но в следующем кадре музыки, там именно как кадр, неожиданно меняется план, освещение, все, я был уже полностью внутри, я приварился к этой странной для меня музыке, как языком на морозе, навсегда. как будто появился внутри такой железный сердечник, который абсолютно и безотказно притягивается этой музыкой. И в таком состоянии относительно Шостаковича я пребывал еще много лет. А главное, я стал узнавать эти моменты. Понимание, слияние. Узнавать этот щелчок, как я становлюсь другим.
О своих любимых пластинках рассказывал петербургский композитор и музыкальный критик Александр Харьковский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду. Величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что у меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».